Здравствуйте! Сегодня мы решили продолжить тему о психологических методах воздействия на человека и методах манипуляции общественным сознанием. Для разговора в студию мы вновь пригласили директора научно-исследовательского института социального антропогенеза Олега Александровича Чагина. Здравствуйте, Олег Александрович!
Добрый день!
Скажите пару слов о мультипликации. В современном мире это очень серьезное явление, и, как правило, родители достаточно быстро успокаиваются, напичкав своих детей разносортными мультфильмами, и думают, что, собственно говоря, они-то как раз и воспитают ребенка в правильном направлении.
Это очень глубокий механизм. Ребенок воспринимает образы как основу своего развития. И мультипликация в этом плане, она у ребенка не вызывает никакого критического отражения или критического восприятия. Там критиковать нечего. Поэтому мультипликация всегда использовалась как передовой механизм воздействия, потому что это путь формирования ребенка или его неформирования. На что нужно обращать в первую очередь внимание родителям, это на тот уровень, как сейчас говорят, контента, который они предлагают ребенку. Ведь смотрите, что происходит. Мама, любая мама, она хочет кормить своего ребенка как минимум не вредной едой. Но ребенок, если в первое время потерять над ним контроль, и он получит доступ к суррогатам и попробует там кока-колу, например, там, да? Она же такая колючая, холодная, сладкая, или там к чипсам, которые вот соленые.
Глютамонатом натрия.
Да. То, конечно, когда ему постненькую кашку предложат, он, конечно, лучше будет кушать чипсы и запивать там кока-колой. И вот здесь вот проблема воспитания становится ключевым. А еще большая проблема – это доступ ребенка, неспособного к критическому восприятию, к контенту, которым он может воспользоваться или который на него направлен. И вот здесь вот мультипликация, она на переднем плане информационной или уже видовой борьбы. И мы сравниваем обычно советскую мультипликацию, которая рисовалась художниками вручную, и современными технологиями мультипликационными – это заливка цвета и как визуальный, так и речевой ряд.
Предлагаю посмотреть сюжет по теме и продолжим наш разговор.
Судите сами. Рисуем тиражную красавицу, которую ребенок идентифицирует как добрую и хорошую, потому что его к этому приучили. Ребенок знает, что добрым и хорошим надо подражать. А потом берем и прилепляем к этому образу всякую мерзость, типа похоти, жестокости, неуважения к родителям, да мало ли еще чего. И на положительном образе героини эти паразиты незамеченными въедут в детскую душу и станут ее управлять. Мы имеем дело с величайшим изобретением технологии обработки массового сознания, универсальным подсознательным зрительным модулем без знака добра и зла. Это яркая упаковка с опасным содержимым. Омужествление женщин в американских мультфильмах для детей приводит к смешению роли полов в жизни, что при определенных условиях в будущем может вызвать и более глубокую сексуальную дезориентацию молодых людей.
Да, теперь ты сомневаешься во мне?
Мужчина ты или женщина, все равно. И здесь новый для нас мир, и нам нужно многому научиться всем.
Я лечу, например, к отношениям к женщинам.
Так что молодежный стиль унисекс в определенной мере – продолжение унисекса мультипликационного. И обратите внимание, как романтическая героиня теряет признаки женского пола и ведет себя не просто как мужчина, а как Супермен. Апофеоз этого процесса – фантастические мультики про роботов или мумий. Там, внешне оставаясь женщиной, героиня не просто мужчина по роли, не просто Супермен, но выходец из ада – демон.
Мы же помним в мультфильме, когда сестрица Аленушка и братец Иванушка, например. Но сестрица и братец у нас сейчас даже в речевых оборотах не используются. Это уже как бы такой устаревший анахронизм. А ребенок это все впитывал, и там была какая-то мораль о добре, о противодействии злу. Сегодняшний же визуальный ряд мультипликации, он такую функцию не несет вообще. И хотел бы я обратить опять внимание, что вдруг как-то засилие мультипликации не отечественного производства. То есть нам открыли окно в Европу, и первое, что вошло, это Том и Джерри, огромное количество вместо нашего «Ну, погоди». И «Ну, погоди» по сравнению с «Том и Джерри» — это, конечно, уже пенсионерский такой мультфильм. Ну и вот пенсионеры сейчас до сих пор переживают по этому поводу, что вот раньше был «Ну, погоди». И огромное количество вот этой мультипликации. И, к сожалению, российская мультипликация выбирает путь западного подхода. И очень трудно с этим бороться.
Очень часто приходят родители и говорят, что вот раньше смотрел советские мультфильмы, а как только попробовал западные, он перестал смотреть.
Да, он уже смотреть уже не может, потому что это разный механизм восприятия.
Вспомните Василис, Аленушек, Царевин и других героинь традиционных отечественных мультиков. Они даже не претендуют на реалистичность. Они условны и воздушны. Их женские атрибуты внешне лишь обозначены. Их женственность выражена скорее через духовные качества. Именно так выглядит мечта в детском представлении. Их американские антиподы, напротив, реалистичны, физиологичны и обладают прекрасно развитыми формами взрослых женщин, которые умеют этими формами пользоваться. В поведении американских мультгероинь нет целомудрия, того, что отличает телепродукцию для детей от фильмов для взрослых. Посмотрите, проявляя симпатию противоположному полу, мультдивы не кокетничают, не стесняются, не опускают глаза долу. Это тертые женщины известного поведения, которые манерно, вульгарно и конкретно соблазняют. Вы помните, да, что манеру поведения героини дети копируют автоматически? Теперь прикосновение и поцелуи. В наших мультиках самая большая эротика – это сомкнутые руки героев. Поцелуй сокровенен, его физическая сторона скрыта от глаз маленьких зрителей. Поцелуй лишь обозначен. В иностранных мультиках все на показ, как у взрослых. Губы открыты и похотливы. Прикасаться к женщине можно как угодно, как к обычной вещи. Вот Горбун из Нотр-Дама держит цыганку в позе жертвенного животного. Вот Шрек волочет свою подружку, как мешок, а потом заигрывает с ней так, как с приличными женщинами, не заигрывают. Но это ей нравится. Эти переживания не будут иметь нормального выхода и искалечат психику ребенка. В будущем это выльется в сексуальные проблемы, трудности с созданием семьи и продолжением рода.
Понимаете, мозг так устроен, что он хочет потратить как можно меньше ресурсов. Механизм чтения и механизм письма или механизм потребления контента – это разные весовые категории. И поэтому, если вы хотите ребенка развратить, перестать им заниматься и тратить на него свой труд, душевное тепло и время, то вы можете ему дать просто планшет, и он там сам найдет, чем заниматься. Тогда вы потом не жалуйтесь, что у вас ребенок вот какой-то там не такой. Так вот, динамика современной мультипликации, она на чем основывается? Опять же, в нашем любимом Тавистокском институте провели исследование, где выяснилось, что визуальный ряд короче 3-5 секунд не успевает, и смена этого ряда в такой периодичности не позволяет мозгу воспринимать эту информацию критически, он просто не успевает. То есть мы увидели какой-то ряд, только начинаем на него, на эту тему думать или там размышлять, он меняется, и мы постоянно за ним идем. Мы родителям говорим вот этот контрприем, что вы смотрите, если там идет смена ряда визуального с частотой менее 5 секунд, то это значит манипуляция.
Олег Александрович, предлагаю посмотреть мнение эксперта на нашу тему, а затем продолжим разговор.
До тех пор, пока ребенок воспринимает все некритично и все воспринимает в качестве истины и принимает за чистую монету, многие вещи, которые транслируют наше телевидение, а особенно интернет, являются разрушительными для него, для его психики, для его разума, для его сознания, и при этом замусоривают его сознание таким образом, что он уже не способен воспринимать цельные концептуальные блоки мировоззрения. Сознание становится дробным, клиповым и в конечном итоге разрушает ребенка как целостную личность. Поэтому чем позже ребенок познает телевидение и интернет, тем лучше для него самого.
Самое первое, что нужно делать, это ребенок должен слышать ваш голос, который несет ему правильную информацию. Носителем этой правильной информации является литература или культура народа. Это сказки, где в концентрированном виде заложен глубокий смысл. Ребенок сам читать не будет. Он пока не умеет читать. И вот эти первые сказки должна читать ему мама или бабушка, или папа. И вот когда он эту культуру среду в себя воспримет, и когда он начнет читать это уже самостоятельно, то тогда все, с чем он будет сталкиваться в дальнейшей жизни, он будет сверять и сравнивать с тем опытом, который первично ему был заложен. Если же у него этой культуры нет, то тогда для него любой фактор становится новым и критически анализироваться не может, и ребенок не имеет механизма критической защиты от вот этих сложных технологий, потому что даже взрослый человек не может этому противодействовать. То есть вот получается чтение, пение и письмо – это является вот той базой, культурой, которая спасет в дальнейшем вашего ребенка от некритического восприятия.
Олег Александрович, методы и приемы манипуляции. Что еще можно рассказать об этом?
Любой механизм массового воздействия, он манипулятивный. То есть самый массовый механизм – это у нас телевидение, конечно, радио, сейчас становится интернет. Поэтому определенная сетка вещания, заполнение контентом, ритм этого контента – это отработанный хронометраж до секунд. На практически всех каналах в новостном блоке, который повторяется, я уже говорил, да, многократно, увеличивая якобы достоверность информацию, человек, который не имеет никакого отношения. Внизу всегда идет какая-нибудь бегущая строка с курсами акций там, или
долларов,
нефти или биржевых сводок. Но если для интернет-канала, где биржевые сводки являются основным источником
деятельности,
это важно, то какое это отношение имеет для большинства населения нашей страны, например? Но это увеличивает достоверность и важность, как прогноз погоды. Но сводки из биржи анализируются, можно, конечно, сложной математикой, можно взять книжку там, по Моби Дику, и там приблизительно такая же погрешность изменений будет. Это одно. Люди озабочены курсом доллара или цены на нефть. И вот это вот постоянное такое вот беспокойство мы переживаем за весь мир.
А такое понятие, как управляемые кризисы, входит в эту категорию?
Конечно. Мало того, что управляемый кризис, вообще управляемый кризис, сама вот формулировка, это одно. Второе, это постоянные стихийные бедствия, которые там землетрясение, наводнение, пожар. Это то, что формирует информационный повод и ленту. Глобальные угрозы, экономические, нестабильность сегодняшнего дня, ненадежность в будущем, заканчивается нефть, озоновая дыра, летит метеорит, выборы президента в США, военный переворот в Мубумба-Угае в какой-нибудь, оторвался айсберг, прорвало трубу, всемирное потепление, всемирное похолодание. Ну, то есть вот любой повод, то, что реально происходит, действительно, создают вот этот фон, когда, о чем мы говорили, у человека, воспринимающего эту информацию, нет механизма противодействовать этим силам. Вот когда у тебя на крыше снег, ты понимаешь, что нужно залезть на крышу и почистить снег. То есть есть угроза, есть практическая деятельность, и результат появляется. А здесь есть угроза. С твоей стороны никакой практической деятельности ты сделать, вынести не можешь, результат от тебя не зависит. Сколько нужно раз вас пропустить через это, чтобы вы потеряли способность к практической деятельности, к сопротивлению? Сломить сопротивление нужно вот этим угрозой и террором и неспособностью человека противодействовать вот этому угрозу и террору. У нас все технологии телевизионные, они сеточные, системные, это международные проекты и направлены на то, чтобы снизить интеллектуальный уровень аудитории.
Сегодня больше пропагандистских видео и печатных изданий, чем когда-либо в истории. И они контролируются гигантскими медиакомпаниями. Это создает больше возможностей для отвлечения людей от того, что действительно важно. Больше возможностей для промывания мозгов. Больше возможностей для продажи им отравленной еды и лекарств, которые им не нужны. Больше возможностей для скармливания им бессмысленной, искаженной реальности.
Правда в том, что корпорации существуют только для того, чтобы делать деньги. И даже по закону должны давать приоритет получению прибыли над всеми другими интересами, такими как благополучие потребителей.
Нужно, чтобы люди, на которых ты смотришь, были по интеллекту заведомо ниже тебя. И это загадка, почему нормальный человек не понимает, почему по телевизору показывают «Дом-2». Или какие-то элементарные, глупые, как мы говорим, какие-то передачи. Либо псевдоинтеллектуальные передачи, которые создают иллюзию. То есть за всеми вот этими идолами находятся люди в дорогих костюмах, получившие хорошее образование, хорошее финансирование, которые знают, что делают.
Предлагаю посмотреть мнение эксперта на нашу тему, а затем продолжим разговор.
На различных светских телеканалах есть немало передач, которые могут смотреть православные христиане. Это интересные документальные фильмы, это интересные встречи с удивительными людьми. Каждый может обратиться к своему духовнику с вопросом, что ему будет смотреть более полезно, а что будет не полезно смотреть, потому что у каждого разный образ жизни, разные запросы, и духовник может в этом вопросе помочь так, чтобы телевидение не навредило человеку. Мы должны прежде всего думать о том, что мы живем в церкви православной, и церковь для нас является матерью. Главой церкви является Христос. Поэтому если мы будем жить в этой церкви во славу Божию, то в нас будет обитать благодать Божия, и это будет для нас самым главным. И тогда и средства массовой информации, СМИ, мы будем рассматривать как те, которые могут помочь в деле нашего спасения, как, например, телеканал «Союз», или, наоборот, могут повредить нашей душе, и у нас есть выбор не смотреть эти передачи.
А ведь на самом деле только действительно в Священном-то Писании даются рецепты этой защиты. Во-первых, объясняется природа этого зла. Не есть наша брань крови и плоти, но к духам злобови поднебесной. Объясняются принципы этой защиты. Непрестанно молитесь. То есть не просто так непрестанно молитесь, а тем самым вы действительно создаете вот эту вот броню против манипулятивных технологий, против манипулятивных воздействий. Вот если бы это донести до того количества людей, которые протестуют против введения в школах основ традиционной духовной культуры, тех людей, которые не понимают, для чего нужны духовные пастыри, входящие в систему образования и участвующие активно в этой системе. Вот мне кажется, это такая стратегическая задача, и от понимания ее зависит эффективность этого самого противостояния.
Функция защиты народа, людей, для религии это паства, да? Для родителей это ребенок. Это внутренняя потребность, это внутренняя необходимость. И об этом, конечно, нужно говорить, но это наша видовая потребность. И восприятие других людей не как механизма манипуляции, как вот на Западе, когда мы других людей воспринимаем как механизм манипуляции.
Ну, вот мы сейчас об этом и говорили.
Получение с них прибыли или получение с них денег или какого-то результата. А восприятие всех людей как своих близких, как мы говорим, там, братья, да?
Совершенно, совершенно разные вообще миры.
Когда любой ребенок – это твой ребенок, и это ведь в культуре не только православия, это в культуре ислама традиционного. И вот эта мощь вот этих здоровых сил на этой территории и является бастионом, о который бьются вот эти волны миллиардов расходов. И, конечно, где-то подтачивают, где-то подмывают, где-то накрывают. Но на сегодняшний момент, и как это всегда было, этот механизм должен делать нас сильнее, а не слабее. Пока сильна культура, пока сильна семья, пока сильны отношения и понимание, что такое ребенок и его путь. Пока мы опираемся на себя как на общину. Пока мы имеем в основе своей духовность, веру, родину, наш вот этот бастион разрушить не могут.
Спасибо вам огромное, Олег Александрович, за интересный разговор, что нашли время приехать к нам в студию. Помощи Божьей вам в ваших трудах. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор научно-исследовательского института социального антропогенеза Олег Александрович Чагин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!